точно знаем среди нас, верующих людей, общепринятое понятие существует, что Бог определяет, что правильно, что неправильно. Бог есть истина, Бог провозглашает истину, Он помогает нам найти истину. Все то, что Он подтверждает как истина, является истиной, все остальное не истина. Есть еще одна сфера, о которой все согласны. Бог подтверждает, определяет, что хорошо и что плохо. Бог провозглашает что-то хорошим, помните, хорошо весьма. И Бог провозглашает что-то злым, плохим, неправильным. И об этом, в общем, у всех есть согласие. Но есть еще одна сфера, в которой Господь точно так же является стандартом. Это сфера красоты. Красота – это очень субъективное понятие. У многих людей есть свои вкусы. Некоторые считают что-то красивым, что-то некрасивым. Иногда это правда. Посмотришь на что-то, что представляется в картинных галереях. Я, наверное, безнадежно отсталый. Ну, современное искусство, ну, не понимаю. Мне кажется, некрасиво. Но ходят вокруг этого, вот там краска просто разлита на полотне, и говорят, это такая, очень здесь нужно быть специальным специалистом, чтобы это понять. Тем не менее, Библия говорит нам о том, что Бог знает, что такое красота. В Библии есть несколько текстов, которые говорят о том, что вот это красиво, и Бог это считает красиво. Сегодня мы будем иметь дело с одним из таких явлений. Когда Бог провозглашает нам, Он объявляет людям, что Он имеет ясное представление о том, что такое красиво в жизни людей, в жизни человечества, в жизни конкретных людей, особенно спасенных им людей. И мы сегодня посмотрим на это явление, которое описано в 52 главе книги пророка Исаия. Перед тем, как мы прочитаем эти стихи, я хотел напомнить о том, что Исаия прожил очень сложную жизнь. Он был интереснейшим человеком, со сложной судьбой. Бог призвал его проповедовать слово. И большая часть этой проповеди была посвящена обличению народа в их нечестии. Вы пробовали когда-то кого-то обличать? Если вы пробовали, вы можете признать, что это не самое приятное дело. А когда обличать долго и обличать в очень серьезных проблемах, можете себе представить, во что превратилась жизнь этого пророка. Я приведу пару примеров, о чем он проповедовал. Первая глава. Исаия, 2 стих. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». И читайте оставшуюся часть этой главы, она вся в такой тональности. Или еще один пример, 5 глава, 11 стих. «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, до позднего вечера разгорячают себе вином, и цитра, и гусли, и тимпаны, и свирели, вино на пиршествах их, а на делах Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждой». И так 30 лет. 30 лет снова и снова Исаия выходит и проповедует одну и ту же истину. И как вы знаете, первая половина всей книги Исаия, она посвящена именно этой теме, провозглашению Божьего осуждения. Бог сказал Исаии, что его служение будет именно таким с самого начала. Помните, когда он призвал Исаия на служение, 6 глава, 9 стих, он ему говорит: «Пойди и скажи народу этому, слухом услышите, не уразумеете, очами будете смотреть и не увидите, ибо огрубело сердце народа своего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Я проповедую достаточно долго, и Могу засвидетельствовать, что если ты вкладываешь какое-то время и не видишь результата, это трудно. А когда ты вкладываешь много времени и все равно не видишь результата, ну, для этого нужны особые силы, чтобы продолжать делать то же самое. И это то, что произошло в жизни Исаии. Десятки лет он проповедовал без видимых результатов. И вот в конце своего служения Исаия получает другой месседж. Он получает несколько видений, имевших совершенно иной характер, и в них Бог говорит о спасении иудеев в будущем. Этой теме посвящена вторая часть книги, которая была написана в конце жизни пророка, и она начинается с 40 главы, и начинается словами утешения. Первый стих: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». То есть Бог открыл Исаии, что однажды придет время спасения, время, когда будет решена эта проблема греховности, о которых он говорил все 30 лет. И все вот эти пророчества, которые говорят о спасении, о грядущем спасении, они занимают 27 глав и разделяются, естественно, на три части. Я уже об этом говорил. Хочу напомнить вам о том, что пророчества о спасении Израиля, они содержатся в трех блоках по 9 глав. Первые 9 глав с 40 по 48 – это спасение от вавилонского плена. Помните, там речь идет о Кире, который будет помазанником, который освободит, выведет народ израильский из Египта и вернет их в землю обетованную и восстановит храм, и построит, восстановит стены города. Вторая часть, с 49 по 57 главы, она посвящена спасению от греха и нечестия людей. И третья часть, с 58 по 66 главы, говорит о восстановлении царства Израиля, то есть о тысячелетнем царстве, даст Бог, мы доживем, мы дойдем до этих глав и посмотрим, что там говорится об этом. Как вы понимаете, в середине этого, кто умеет считать, попробуйте посчитать, какая глава находится в середине. 53-я. 53-я глава, если вы посмотрите 53-ю главу, то слева 13 глав и справа 13 глав. И в самом центре стоит эта прекрасная картина Божьего Сына. Конечно, это очень, очень интересная картина. Он там обезображен, он там оставлен, он там убит. И вот перед тем, как говорить о Мессии, перед тем, как представить, это самая глубокая глава Ветхого Завета. Это точно самая глубокая и самая значимая глава книги пророка Исаии. И мы проведем в ней, если Господь позволит, несколько воскресений. Но перед тем, как подойти к этому, Исаия делает очень интересное утверждение. Посмотрите, 52 глава, 7 стих. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». После трех десятилетий сверхтрудной жизни Исаия говорит об особенной красоте служения, распространяющего благую весть. Особая красота служения, которая направляет взор людей к Божьему спасению. Пророк предчувствовал это спасение, он как бы переживал это спасение уже в своем сердце. Он точно знал, что оно грядет, он наслаждался этим знанием, и он видел красоту того, что произойдет, когда это спасение будет провозглашаться. В действительности, эта надежда, вот эта захваченность этим спасением, она была двигателем для него. Она давала ему силу двигаться вперед, продолжать выполнять Божье поручение, которое Господь дал ему. И в свете грядущего спасения, в свете этой истины, он смотрел на себя, Он смотрел на свои трудности, он смотрел на все те испытания, на неприятие людей, на самые разные скорби и страдания, которые Господь позволил или допустил в его жизни переживать. И вот эта радость грядущего спасения, она давала ему силу. Но он не только говорит о радости, он говорит о красоте. Он восхищается благой вестью, он восхищается моментом или процессом, когда вестники, посланные Богом, будут провозглашать благую весть спасения его народу. В каком-то смысле, как мы уже сказали, этим вестником был он сам. Он проповедовал, он говорил о грядущем спасении. Таким вестником, безусловно, был Иоанн Креститель, который пришел и перед Иисусом Христом провозглашал, приблизилось Царство Божие. Он говорил, покайтесь. Такими вестниками были апостолы, которые провозглашали истину, провозглашали Евангелие, провозглашали спасение, совершенное Христом. Такими вестниками, друзья дорогие, стали все, кто спасен Иисусом Христом. Вот почему Иисус говорил, и вы будете мне свидетелями, вестниками, людьми, которые имеют весть, людьми, которые несут эту весть. Но самым значительным вестником спасения стал, конечно же, сам Спаситель. Он пришел на землю с вестью спасения. И он не только пришел возвестить спасение Божие, но он пришел для того, чтобы осуществить это спасение. На кресте Голгофы он победил сатану, он победил грех, он победил смерть. Вознесшись на небеса, он поднял человека во славу Божьего присутствия, продолжая спасать людей сегодня. Более того, Библия говорит о том, что однажды Мессия вернется назад, его ноги коснутся Елеонской горы, и он установит и утвердит свое царство в Израиле и по всей земле, по всему лицу земли. Вот все вот это и имеет в виду Исаия, когда он говорит о красоте провозглашения благой вести. В этом месте он подчеркивает два аспекта этого благословенного дела. В принципе, красоту того, что говорит благовестник или послание благовестия, благой вести. И, конечно же, красоту самого благовестника. И мы коснемся этих двух вещей, потому что они сегодня практически важны для каждого из нас. Итак, послание благовестия. Вестники играли значимую роль во время пророка Исаии. Сегодня это совершенно не так важно, потому что информация в наши дни распространяется мгновенно. Что-то произошло на одном конце земли, эту информацию сфотографировали, написали, и сразу же ее будут читать, знать, слышать, смотреть по всему миру. И поэтому нам трудно представить то время, когда информация, важная информация, передавалась вестниками. Часто эти вестники передвигались верхом на конях. Иногда они шли пешком. Это просто были пешие скороходы, которых посылали для того, чтобы они донесли сообщение из города в город, от царя в провинцию или от расположения войск в столицу, в штаб-квартиру или к самому царю. Люди ждали этих вестников, ждали с нетерпением, желая узнать о положении дел. Чаще всего речь шла о том, когда войска где-то защищали страну или защищали город, и они находились там в какой-то ответственной битве, и люди ожидали. И самой желанной была весть о победе. Весть о том, что враг разбит, что угроза миновала, что опасности больше нет. Это и была весть о спасении. И вот в словах пророка Исаии передается именно эта идея. Он говорит о вестнике, который несет доброе известие, в котором так нуждается народ. Это было особенно ценно для людей тогда, потому что они ясно понимали, что над ними сгустились тучи. Тучи иностранных государств в округе, которые угрожали Израилю. Тучи Божьего наказания, о котором говорил Исаия на протяжении нескольких десятков лет уже. Как мы только что отметили, главный элемент, делающий благовестие прекрасным, красивым, это его послание, это суть того, что возвещает, сообщает вестник. Восхищаясь благой вестью, грядущей благой вестью, Исаия детально описывает ее. Посмотрите еще раз. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение и говорящего Сиону: «Воцарился Бог». Заметьте, что он делает. Он начинает с эффекта благой вести. Он говорит о мире и дальше следует к ее корню, к самой сердцевине, откуда, к основанию этой благой вести: «Воцарился Бог твой». Вот это благая весть, которая содержит в себе четыре элемента, здесь отмечены Исаии, она и делает ее прекрасной, эту весть. Мы посмотрим на эти четыре элемента в обратном порядке. Мы начнем с самого фундаментального и потом перейдем постепенно к практическому эффекту. Итак, самый первый фактор, который Исаия хочет провозгласить, которое он уверен, что будут провозглашать благовестники, и он уверен, что это прекрасно. Этим первым фактором, первым элементом благой вести является сам Бог. Посмотрите еще раз. «Говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Вы знаете, хорошие вещи в нашей жизни могут иметь разную природу и разную значимость. Они все исходят или зависят от источника. Мы можем радоваться солнышку, внезапно вышедшему из-за туч. Но у нас нет никакой гарантии, что это солнышко через 5 минут не зайдет. Я только вчера поставил интересную солнечную фотографию на своих соцсетях, а сегодня дождик идет у нас. И за это слава Господу. Речь идет о том, что есть вещи, которые хороши, но не гарантированы. Или у вас что-то болело и перестало болеть. Это хорошо. Всегда хорошо, когда перестало что-то болеть. Но это не гарантирует, что завтра не заболеет что-то другое. Вот так мы и живем в нашей жизни. Всякие разные вещи, которые радуют нас, они приходят к нам. Но спасение и радость, о которых говорит Исаия, основаны на том, что Бог гарантирует собой. Он не просто гарантирует собой, а он говорит о конкретном действии Божьем, которое осуществится. Бог воцарился. Воцарился Бог твой. Дело в том, что с момента грехопадения на нашей земле или в мире, в котором мы живем, идет постоянная борьба. В этом суть Божьего плана спасения. Дьявол захватил человечество. И, конечно же, для Бога нет никакой проблемы для того, чтобы все это привести к точке справедливости, выбросив сразу все и всех в озеро огненное навечно. Но Бог из любви к людям, Он освобождает людей из этого царства тьмы. И поэтому идет эта длительная борьба между Царством Божьим и царством тьмы. И Исаия, провозглашая спасение, он говорит: наступит момент, когда царство тьмы будет покорено, когда Бог воцарится полностью. Он царь вселенной, конечно же. Но вот эта борьба между царством света и царством тьмы закончится. Исаия не первый раз связывает благую весть с самим Богом. Посмотрите, еще в самом начале этой части, 40 глава, 9 стих, он говорит следующее: «Взойди на гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим», использует то же самое слово, которое и в 52 главе, «возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». То есть, когда он говорит о благовестии, он говорит, самый главный источник благовестия – это Бог. Он гарантия благовестия, Он центр благой вести. Об этом много раз разными словами говорится в разных главах, как в книге пророка Исаии, так и в других книгах и Ветхого, и Нового Завета. Дело в том, что вот эта борьба, которую, о которой я сказал, она отражена на страницах Писания. Помните, как Божий план искупления, он очень часто подвергался атакам со стороны сатаны в самых разных формах. Например, народ, который Бог произвел чудесным образом от Авраама, вдруг оказывается в рабах. Они становятся рабами в Египте, и казалось бы, все там похоронено, и нет никакого шанса. Но Господь посредством многочисленных чудес, своего вторжения, своего особенного действия выводит этот народ. И именно так и должно было произойти, именно так должен был родиться этот народ. Или же еще одна ситуация. Израильтяне, которые получили особенные условия, Бог говорил к ним, Бог дал им закон, Бог сам среди них жил, они вместо того, чтобы служить Богу, оказываются неверными Ему. Они оставляют закон, они наполняют свою жизнь языческими грехами, практиками разными и так далее. Но Бог сохраняет остаток, через который Он и производит Мессию. Или еще один фактор. Сын Божий, который стал человеком, он был отвергнут своим народом. Он пришел как Мессия, обещанный для своего народа. Но он оставлен народом, он отвергнут народом, оставлен близкими учениками, друзьями. Он распят оккупантами. И когда он был на кресте, сатана уже почти праздновал свою победу. Но Бог воскресил его из мертвых, написано, разрушив через это дьявольскую власть. Апостол Павел очень ясно говорит об этой победе, о победе, которую пророчески провозглашает пророк Исаия, и не только в этом месте, а во многих других местах. Бог воцарился, говоря, Бог воцарился. Эта победа совершена на Голгофском кресте, совершена Иисусом Христом. Колоссянам 2 глава 14-15 стихи. «Истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил его ко кресту, отняв силу у начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Вот это главная битва, противостояние двух царств, которое гарантирует, что Бог воцарился. Спасение, которое Бог осуществляет сегодня, оно концентрируется на освобождении людей из рабства дьявола, который сделал их своими рабами. И вот Господь освобождает их из этого рабства, чтобы сделать их подданными Царства Иисуса Христа. В первой главе послания Колоссянам 12-13 стих об этом сказано: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». В другом месте Новый Завет говорит о том, что однажды Бог окончательно утвердит свое царство. Заметьте, этот конфликт царств, он начался с момента грехопадения, он агрессивный был. Мы видим, как дьявол агрессивно атакует, его кульминация, его пик достигает, своего пика он достигает на кресте Голгофы. Но эта борьба продолжается и сегодня. И вот однажды она полностью будет завершена. 1 Коринфянам 15:24. «А затем конец, когда Он, Иисус Христос, передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги Свои». Друзья дорогие, в этом суть Благой Вести. Суть Благой Вести в том, что Бог восстанавливает свое царство. И пророк Исаия, провозглашая грядущее спасение, он говорит о том, что Бог восстановит свое царство. Божий план направлен на это. Божий план обеспечен всем необходимым для того, чтобы в конце концов привести людей к этой финальной точке. Он совершит окончательную победу. Именно об этом говорит книга Откровения. В книге Откровения сказано, описана эта окончательная Божья победа. Исаия был уверен в этой победе. Он знал о ней, он верил в нее, он провозглашал ее. Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой». В этом и есть красота Благой Вести. То есть, когда мы говорим о том, что истина красива, здесь на земле есть много всяких разных вещей, которые могут привлекать наше внимание. Но вот царствующий Бог, который воцарился, процесс, который был связан с тем, что он воцарился, это самое феноменальное, это самое красивое действие, которое когда-либо было во Вселенной. Итак, это первый элемент, делающий благую весть красивой. Это сам Бог и Его Царство. И то, что Он делает для того, чтобы это Царство восстановить и утвердить. Есть второй элемент, о котором говорит здесь пророк. Это второй элемент спасения. Божье владычество, Божье Царство делает возможным спасение. Бог утверждает Царство, устанавливает свое Царство для того, чтобы спасти людей погибающих. В этом и есть последовательность благой вести. Невозможно фокусироваться только на спасении, если мы игнорируем или недооцениваем понимание того, кто есть Бог. Понимание того, что Он делает, понимание Его значимости, Его роли, Его силы, Его плана, суверенного владычества, которое представлено на страницах Священного Писания. Воцарившийся Иегова делает возможным спасение. И это красиво. Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение. Спасение – очень интересное слово. Это слово «Иешуа». Может быть, с чем-то у вас вызывает ассоциацию. «Иешуа» – это еврейский вариант имени Иисус. Это слово «Иешуа», которое представляет или передает идею освобождения от опасности, от нависшей угрозы. То есть Бог воцарился для того, чтобы создать платформу, с которой Он может спасать от угрозы. От угрозы вечной погибели, прежде всего. От угрозы рабства дьявола. От угрозы рабства греха. От угрозы того, что делает грех, расслевая людей шаг за шагом. От угрозы всего того, что производит грех. Зло, насилие, самые разные формы разрушенных взаимоотношений и так далее. Библия – это история спасения. Библия объясняет причину человеческих проблем, и она указывает на то, как Бог решает эти проблемы. На протяжении всей истории человечества люди постоянно сталкивались и продолжают сталкиваться с огромными угрозами. Самые разные угрозы – от нарушенных взаимоотношений, от непонимания, от конфликтов, насилия, войны, бедность, природные бедствия – болезни, смерть. Все это угрожало и продолжает угрожать людям. И поэтому большая часть человеческой деятельности направлена на поиски спасения от этих угроз. В самых разных сферах, самые разные люди работают над тем, чтобы каким-то образом to secure, спасти, обеспечить возможность для того, чтобы нормально функционировать, преодолевать. Какие-то, возможно, например, изобрели антибиотики, огромное количество болезней побеждены были, много жизней спасли, но обнаруживается, что они спасли какие-то жизни, а появились другие болезни. И поэтому проблема не решена, и эта проблема нерешаемая в принципе. Люди не могут решить эту проблему в принципе. Божий план спасения направлен на действительное и окончательное решение человеческих проблем. Как вы помните, он начал этот процесс, избрав Авраама и произвел из него большой народ. И он определил путь, посредством которого из этого народа будут решены проблемы всего человечества. И мы знаем, что на протяжении всего времени, когда Бог работает с народом, Он провозглашает спасение много раз в разных формах. Я приведу только один текст, Захарии 9:9. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий». То есть Бог собрал свой народ, Он строит этот народ, Он делает свое дело, но Он провозглашает все это ко спасению. Все это ко спасению, все это ведет к той точке, когда спасение в действительности будет осуществлена. Проблема иудеев была в том, что они постоянно ожидали от Бога временных решений. То есть они ожидали, что Бог спасет их от египтян, от ассирийцев, от Вавилона, от болезней, от засухи, от каких-то других причин или других проблем. Но они не понимали в том, что самый корень проблемы был в них самих, был в их греховности. Хотя, помните, Бог очень подробно это объяснил, когда Он им давал закон. Он говорил им: будете жить праведно, будете благословенны. Будете жить во грехах, постигнут вас все эти бедствия. Он об этом говорил много раз и очень ясно. И заметьте, а они живут постоянно так, что они не хотят оставить свой грех, но просят о том, чтобы освободил от эффекта греха, от засухи, от болезней, от разных иностранных войск и так далее. И Бог объясняет это. Он объясняет это снова и снова в самых разных формах. В этом проблема, что люди хотят спасения от последствий греха, но при этом они любят сам грех и не желают спасения от него самого. Эта же самая картина продолжается и сегодня. Вот почему, когда мы говорим о красоте благой вести, благая весть направлена к тому, чтобы в действительности решить нашу проблему, чтобы в действительности помочь нам освободиться от корня наших проблем, от нашей греховности. Вот здесь точно так же, как с теми картинами. Мы можем смотреть на что-то, и мы не признаем, что это красиво. Во всяком случае, может, и признаем на словах, но мы не восхищаемся этим. Нас не завораживает это. Это не захватывает наши эмоции, наш внутренний мир. Наши эмоции чаще захвачены чем-то другим, что приходящее в лучшем случае, как то, о чем говорит апостол Петр в первом послании, в первой главе, где он говорит: «Вся слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Но истинной красоты мы очень часто не замечаем. Исаия видел эту красоту. Он восхищался. Он провозглашал это спасение с уверенностью, с энтузиазмом. Он знал точно, Бог ему открыл, что будет найдено решение ключевой проблемы человечества, проблемы человеческого греха. Это решение будет в жертве, это решение, которое он в 53 главе подробно объяснит. Подробно будет представлено через Исаию всему народу, всему миру, каким образом эта проблема будет решена. И это восхищало Исаия. Он понимал действие этого спасения, он был уверен в его надежности, он знал, что Божье спасение неизбежно, оно обязательно будет осуществлено. Даже после Вавилонского плена, после всего, что придется пережить этому народу, Бог обязательно приведет весь этот план к тому, что человеческий грех будет побежден. В этом красота благовестия. Друзья, люди, несущие благую весть, хорошо понимают эту реальность. Они понимают причины человеческих бед. Они понимают, что делает Бог. Они понимают силу, значимость и красоту жертвы Иисуса Христа. Они уверены в том, что это главное дело Вселенной, ради которого Земля существует. И все остальные аспекты нашей жизни, они настолько значимы или настолько имеют и играют какую-то роль, насколько они связаны с этой главной красотой. Итак, мы говорили уже о двух элементах, которые делают благую весть красивой. Первое – это сам Бог, великий, могущественный, мудрый, точный, действующий, имеющий ясный план, осуществляющий этот план во Вселенной. Второе – это спасение, которое Бог совершает. Оно не такое, как многие люди себе представляют, но оно прекрасное. Оно в действительности наилучшее, что только возможно. Третьим элементом благой вести является радость. Мы очень часто забываем первый и второй и сразу ищем третьего. Так живет все человечество. Все люди действуют именно так. Они не хотят признать великого Бога. Они не хотят прийти к Нему через Спасителя и спасение. Они хотят радости. Иногда они говорят: да я хочу простой человеческой радости. Я не о больших материях, я не от теологических школ не кончал. Я вот простой человеческой радости хочу. Так вот, чтобы простую человеческую радость получить, для этого нужно стать настоящим человеком. что возможно только в Иисусе Христе. Вот почему Исаии проповедует, воцарился Бог, совершающий спасение, который несет радость. Это и есть красота благой вести. Мессия не только спасает от опасности, от вечной погибели, от опасности сатанинских атак, от опасности угроз, с которыми мы сталкиваемся. Он наполняет нашу жизнь истинным благом, настоящей радостью. Исаия хорошо это знал. Он сам переживал эту радость. Несмотря на то, что его служение было чрезвычайно трудным, послушайте, как он описывает свое эмоциональное состояние. 61 глава Исаии, 10 стих. «Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения. Одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством». Вот эта радость рождается от взаимодействия с Богом. Опять-таки, заметьте, мы говорим о Божьем дизайне, у него есть определенный порядок, есть определенная последовательность. Это доминирующая роль царствующего Бога, владыки Вселенной. И дальше спасение, которое этот Бог, контролирующий Вселенную, совершает через своего Сына. И тогда, когда это происходит, вот тогда радость наполняет сердце. Я буду радоваться о Господе. Мы были созданы для того, чтобы взаимодействуя с Богом, получать наслаждение от сотрудничества с Ним, от гармонии с Ним. И нас постоянно обманывают. Нас обманывает наша плоть, нас обманывают люди вокруг, нас обманывает сатанинская пропаганда, рисуя что-то как радостное, что-то как приятное, что в действительности рассыпается, засохла трава, и цвет ее опал. Рассыпается очень быстро. Иисус Христос говорил об этом много раз. Я приведу один из таких примеров, Иоанна 15, 10-11 стихи. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. И это сказал я вам, чтобы радость моя, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Вот его цель, это то, над чем он работает. Если у нас нет опыта обретения радости через Иисуса Христа и общения через Него с Богом, который воцарился, все остальные вещи, какими бы они красивыми ни были, они могут быть негреховными, они могут быть греховными, они могут быть опасными, но ни один из них не предназначен для того, чтобы быть источником радости. Этим источником может быть только сам Бог. Заметьте, как он говорит, «Прибудьте в любви моей». Вы поймите, осознайте, наполнитесь моей любовью. Он говорит, что если я так жил, я пришел на землю, и я полностью осознавал, я был под контролем. Помните, любовь Христова объемлет вас, или controls us. А любовь Иисуса Христа, когда мы осознаем, насколько Он нас возлюбил, когда мы понимаем, что Он для нас сделал, когда мы понимаем, что в Нем сила и в Нем полноценная жизнь, вот тогда и есть вот эта совершенная радость, которая наполняет нашу жизнь. Об этом же говорит апостол Иоанн, 1 Иоанна, 1 глава, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, апостолы говорят, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Это и есть результат спасения, совершаемого Мессией. Это и есть красота благой вести. Итак, глашатай благой вести, они провозглашают Бога, как истинного Царя Вселенной. Они возвещают спасение, которое Он совершил через Иисуса Христа, направив все события истории Вселенной к этой точке. И они сообщают весть об истинной радости, которая становится результатом спасения в Иисусе Христе. И четвертый элемент – это мир. Мир – известное слово «шалом». Слышали вы, наверное, это. Как прекрасно на горах ноги благовестников, возвещающего мир. И дальше спасение, дальше радость, спасение и царствующий Бог. То есть Бог воцарился для того, чтобы с этой прочной платформы совершить спасение, для того, чтобы наполнить нашу жизнь радостью. И это производит шалом. Шалом – это состояние полной удовлетворенности. Это то, что делает Бог. Он не просто освобождает нас от опасности, Он не просто наполняет нас радостью, Он открывает нам источник настоящей жизни. Он открывает источник смысла. Мы постоянно, люди все, постоянно находимся в поиске смыслов. Самых разных смыслов. Чаще всего это связано с определенными периодами жизни. Человек ходит в школу, ему смысл, я надеюсь, выучиться. Вот. Потом у него смысл жениться, выйти замуж. Потом у него смысл детки пошли, потом смысл внуки и так далее. То есть всякие разные смыслы, которыми движимы люди. Но все эти смыслы временные, они не могут нести на себе нагрузки, соответствующие значимости человеческой личности. Мы можем получить это только тогда, когда мы постигли этот шалом в Боге. Это внутреннее глубокое успокоение. И вот это успокоение, оно принадлежит каждому верующему человеку, независимо от точки в истории. Помните, да, люди жили не так, как мы, в самых сложных обстоятельствах. Даже сегодня люди живут в разных странах, и они переживают самые разные обстоятельства. Я вчера поставил эту фотографию, даже не думал. Вот, а мне народ стал писать, у кого там 30, минус 30, у кого-то метели, у кого-то самые разные катастрофы происходят. Так вот, вот этот шалом, который дает, дает Бог через Иисуса Христа, он действует везде, и в хорошую погоду, и плохую. В этом смысл, в этом красота Евангелия, друзья мои. Это то, что Бог считает красивым. Это то, Он воспитывает нас. Вот у нас сегодня beauty school. Он воспитывает в нас эстетику. Он учит нас тому, что значит, что такое красиво. Что в действительности красиво. Исаия провозглашает Божье спасение, 55 глава. Он об этом будет говорить еще много. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы, вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщает? Вот об этом он говорит, что в нем ты найдешь только смысл и удовлетворение. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо. И душа ваша насладится туком. Об этой жизни говорил Христос, Иоанна, 10 глава, 10 стих. «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Жизнь, которую так ищем мы, ищет твоя душа, это сам Христос. Он говорит: «Я есть». Он не есть путь к жизни. Он говорит: «Я есть и путь, и истина, и жизнь». И в нем мы только сможем обрести эти смыслы. Итак, красота Благой Вести, возвещаемой Христом, Его свидетелями, заключается в Божьем Царстве, в Божьем спасении, в Божьей радости и в Божьем мире. Вот это и есть красиво. И теперь несколько слов о красоте служения благовестия. Исаия начинает именно с этого. Посмотрите, он говорит: как прекрасны на горах ноги благовестника. Это очень интересно, он сосредотачивается на ступнях. Не знаю, может, у кого-то и красивые, я как-то не присматривался. Вот. Но думаю, что речь здесь идет не о физиологии. Эти ноги прошагали многие километры по пыльным грязным дорогам. Они перенесли на себе тяжелый груз, трудности, испытания разные. И они принесли благую весть. Исаия говорит о красоте служения, которое делает человека красивым. Вы, может быть, слышали такое имя Кори Тен Бум. Она многие слышали, это голландская христианка, которая в годы Второй мировой войны спасла от, или она и ее семья спасли от смерти, от нацистов, несколько сотен евреев. Вы когда-нибудь видели ее, как она выглядит? Если ее видели, то забыли, скорее всего. Но у каждого из нас есть такое доброе воспоминание об этой женщине. Она красива в нашем сознании. И красивой ее сделали не, как это называется, подтяжка кожи, там, всякие разные. Что там сегодня делать? Красивой ее сделало дело, которое она делала. И оно осталось в умах многих людей, что это действительно красивая женщина. Она сделала что-то, что в действительности прекрасно. И так об очень многих людях. Красота людей в большой степени определяется красотой их действий, красотой того, что они производят. В этих стихах пророк Исаия говорит об истинной красоте, которой могут обладать люди. Эта красота заключается в том, чтобы наполниться спасением, восхищаться им и стать проводником этого спасения для людей, которые в нем нуждаются. Вы сегодня можете стать красивым. Это можно сказать, это сегодня у вас есть шанс, что о вас будут говорить эти слова. Как прекрасный ног, как прекрасен человек, как прекрасно то, что он делал. И заметьте, это заключается не в том, насколько я безупречно проповедовал или Виктор здесь без всяких полутонов пел. Ну, услышат люди, как ты проповедовал, ну, скажут, круто, может быть. А чаще всего, да, что-то здесь есть не так. Суть не в этом. Суть заключается в том, насколько я, мое сердце наполнено восхищением красотой Евангелия. Красотой того, что Бог называет красивым. И насколько я стал проводником этой красоты, что кто-то другой увидел ее и восхитился. И понял, что это красиво. И понял, что в этом смысл. И его жизнь соединилась с Богом в спасении, наполнилась радостью, и в сердце мир поселился. В этом красота служения. Красота служения не в овациях. Красота служения не в ярком свете. Красота служения в том, что Господь произведет и что будет сиять вечно, друзья мои. Эти все полутоны, эти все неточности, они останутся здесь на земле. А вот то, что Бог делает, будет сиять навечно. И у вас есть шанс стать соучастником этого. У каждого христианина. В этом и есть красота служения благовестия. Это дело, возможно, не только для пасторов и евангелистов. Возможность сотрудничества и распространения благой вести есть у каждого христианина. Обретая спасение, совершенное Христом, каждый спасенный человек наполняется пониманием важности и значимости красоты благой вести, которую мы приняли. Наполняясь этим пониманием, мы будем искать любые возможности, чтобы передать эту весть другим. Вы можете сказать, ну, я стеснительный, мне трудно говорить с незнакомцами о Христе. Говорите со знакомцами. Ищите возможности, потому что это в действительности самое прекрасное, самое ценное, самое дорогое, что есть. Я составил несколько практических советов, как мы можем обретать красоту Евангелия. Ну, во-первых, говорите о Христе и его спасении вашим детям. Говорите не просто о том, что нужно Библию читать, нужно в собрание ходить. Да, и Библию читать нужно, и в собрание ходить, это 100%. Но говорите о самом Христе. Восхищайтесь им, осознавайте красоту того, что он сделал. Бог воцарился, Он спасает через Христа, Он дает радость, Он наполняет сердце миром. Это то, чем восхищался Исаия еще за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Свидетельствуйте о спасении людям вокруг вас. Самым разным, в самых разных ситуациях, там, где вы можете. Как я уже сказал, не все из нас могут говорить в любой ситуации. В каких-то можем, в каких-то труднее. Ищите возможности, где вы можете это делать. Я помню проповедника, который проповедовал в тот вечер, когда я покаялся. Он говорит, я когда не поделюсь с кем-то о Христе, я как корова неподоенная. У него потребность того, чтобы искать возможности, чтобы говорить о Христе. Ищите возможности передать благую весть в церкви, в детской воскресной школе, в служении для молодежи, на встречах домашних групп, в самых разных ситуациях. Их очень много таких ситуаций. Передавайте Евангелие через ученичество. Найдите человека, которому вы можете помочь видеть Христа и ободряться Христу. Вместе молиться. Читайте какую-нибудь книгу христианскую, читайте вместе Священное Писание, молитесь друг о друге, но направляйте внимание этого человека или этих людей к тому, что в действительности красиво. Пойте благую весть. Когда вы слушаете не всякую халам-балам, а слушаете то, что в действительности говорит о красоте Иисуса Христа. Помогайте тем, кто проповедует весть о Христе. Да, вы можете стать соучастником, сами не можете говорить. Помолитесь о тех, кто говорит. Помогите, ободрите этих людей, кто говорит. Станьте соучастниками этого большого дела. Поддерживайте материальное служение церкви, которая проповедует Евангелие. В этом смысл, почему мы говорим о том, что это привилегии, когда мы жертвуем средства. Мы становимся соучастниками этого дела. Это не прямое, это косвенное. Вы сегодня пришли и увидели, что у нас здесь карпет новый. Красивый. Тот у нас простоял здесь 20,5 лет. Но кто-то тот купил, а значит, кто-то пожертвовал на него деньги. И значит, на этом карпете я простоял 20 лет, проповедуя Евангелие. Это значит, тот, кто пожертвовал деньги на карпет, стал соучастником провозглашения Евангелия. 20 лет. Надеемся, и этот еще 20 лет простоит. Вот эти вещи, которые... Мы можем это делать просто так. Ну, хорошо, нужно карпет новый купить. Нет, нужно посмотреть на это. Мы можем вложить свой вклад, чтобы кто-то на нем стоял и проповедовал. И самое большое, делайте все это от сердца. Делайте все это, восхищаясь Иисусом Христом, восхищаясь красотой Его Евангелия. Мы склоним наши колени и помолимся. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты все создал прекрасным. Мы смотрим на окружающий нас мир, мы смотрим на творение Твое, и мы восхищаемся красотой. Мы восхищаемся великолепием Твоего творчества. Мы восхищаемся, Господи, тем, что приятно глазу. Но сегодня, Господи, Ты привлекаешь наше внимание к тому, что намного более прекрасно. Это Твоя благая весть. Благая весть о Тебе, как о Царе, который воцарился через Иисуса Христа, и Ты сегодня осуществляешь это подчинение Себе душ, народов, шаг за шагом. И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты даешь нам привилегию быть соучастниками этого дела. Благодарим Тебя за спасение, совершенное Иисусом Христом на кресте Голгофы. Благодарим Тебя за то, что Ты через Него принял нас и сделал нас детьми Своими. Господи, благодарим Тебя за радость, которую мы имеем в Тебе. За то, что мы можем иметь радость сотрудничества с Тобой. За то, что мы можем иметь радость познания Тебя. за то, что мы можем иметь радость надежды в Тебе, за то, что мы можем иметь радость созерцания Твоего величия, Твоей славы, Твоего могущества, Твоих дел в прошлом и Твоих дел в будущем. Господи, мы даже сегодня, мы наблюдаем эти Твои дела снова и снова. Господи, благодарим Тебя за Твой глубокий мир, которым Ты наполняешь сердца верующих в Тебя. И мы просим Тебя, благослови нас сейчас, чтобы когда мы будем участвовать в вечере Господней, когда мы возьмем хлеб, и когда мы будем принимать вино, чтобы наши сердца действительно восхищались Тобой, и чтобы Ты действительно был для нас драгоценностью. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.